Значит, что мы пока мы начали делать? Создавать пустой объект и его печатать. Ну, там элементы тоже можно печатать. Печатаем простым циклом, пробегаем по всем элементам. К меньше куточка подчеркивания, К плюс плюс. Поток выводим. Здесь для красоты перевод строки. Поток выводим для красоты табуляцию и элемент с катым индексом, то есть это будет q, точка, элемент подчеркивания от k. Тоже перевод строки в конце.
Извините, вот я не очень понимаю, в чем преимущество данной конструкции перед printform, например?
Некоторое удобство. Возможно, некоторое удобство. Например, мы ему сможем писать... Сейчас, где у меня... Например, можно писать вот так вот. Что-нибудь. Потом выводим наш объект. Потом еще что-нибудь выводим. В принципе, так не получится. Ну, настолько удобно не получится. Но на самом деле в C++ на вводе-выводе есть очень много неудобных вещей. Да? Очень многие вещи гораздо проще делать с помощью форматов printf, чем с помощью C++ на конструкции. То есть это... Вопрос
Извините, пожалуйста,
не очевидный.
Еще раз, из-за чего мы... Еще раз, почему мы не сможем это с помощью scanf, ну, printf
нет,
сделать?
Нет, с помощью printf можно сделать можно, но это будет выглядеть гораздо более громоздко. Ну, здесь в одну строчку можно много всего напечатать, да, несколько объектов там. А с помощью printf мы должны будем делать функцию, которую должны вызывать. То есть программа может быть нагляднее.
Понял, спасибо.
Но по большому счету и C++ не нужен, потому что все можно сделать на C. Это тоже правда. Так, сдвиг, чтобы уж все реализовать. Сдвигать массивы мы должны были уметь еще на первом курсе, поэтому я с этим тоже не справлюсь. Пробегаемся циклом по всем элементам, только теперь у нас q никакого нет. И с первого элемента до последнего. И что там нужно писать? Элемент от k-1 меняется элемент от k.
Сергей Александрович, может быть, k равно нулю лучше поставить?
Зачем?
А, понял, сори.
Ну, можно плюс один писать. Если n подчеркивание больше нуля, табуляция делать глупой. N подчеркивание, ну, где вот так вот. Ну, кажется, так. То есть пустую очередь мы... Ну, можно... Хорошо. Если... Как она называется? Из empty. Из подчеркивания empty. Это устойчивость ничего не делаем, а иначе сдвигаем массив. И, да, и в конце делаем минус-минусы. Ну, если я ничего не путаю, мы научились извлекать первый элемент из очереди. Да, мы запомнили нулевой, сдвинули, вернули старое нулевое значение. Добавлять элементы в очередь мы put. А, не было put еще. Get first. Что сюда вот, да? Вот, это сейчас техническая часть такая заканчивается. Дальше будем ломать. И мы получаем на вход item, я его называл. Можно сделать защиту дурака. Если is full пока делаем return. Теперь мы убедились, что очередь не, там есть место. И что нужно сделать? В элементы, в последнее значение массива увеличили на единицу сначала, сюда скопировали значение item. Ну, то есть мы умеем добавлять элементы. Идем в тест. Значит, сейчас, что у нас происходит, компилируем. Удивительно. Запускаем, говорит, что нет элементов. Добавляем в этот самый pool, называется put. Добавляем 1, 2, 3, 4. И нет. Запускаем. И что-то пошло не так. А что могло пойти не так? Потому что нужно было делать не так, а вот так вот. Почему вы молчали? К на 0 заменить предложили, а здесь ошибку не заметили. Мы еще умеем оттуда извлекать. Get first мы умеем делать, нет? Умеем. First item is вот такой вот. Endel. Значит, есть этот std-endel. Это имя, которое объявлено в заголовочном файле его stream. Это перевод строки и принудительный вывод в поток вывода буфер, значение содержимого буфера, который на данный момент накопился. То есть если у нас просто стоит обратный слэш-n, вот тут вот, например, то точно так же, как и с printf-ами, в этот момент у нас оператор выполнился, в поток вывода что-то попало, на экран еще ничего не выведено. Это нормально. У нас данные оказались в потоке вывода, в буфере вывода. Если мы применяем... Если в следующей строчке у нас произошел segmentation fault, то программа может на экран ничего не вывести. Если мы выводим и заканчиваем строчку эндулом, то это, во-первых, перевод строки, а во-вторых, принудительный вывод в поток вывода данных. То есть если наша программа на экран после вот... У нас в программе есть вот такая строчка, и на экран ничего не было выведено, а потом произошел segmentation fault. Да, мы видим segmentation fault. Это значит, что строчка с номером 12 не выполнялась. Ну, либо segmentation fault произошел внутри вот этих вот операторов. Значит, вывели первый элемент, и еще раз распечатаем очередь. Сначала у нас была очередь, в которой был один элемент 1, 2, 3, 4. Мы его вызвали, получили значение 1, 2, 3, 4, печатаем очередь, в очереди 0 элементов. Ну, вот, типа, все замечательно. Теперь давайте ломать программу. Делаем Q2. Значит, что вы мне сдаете, когда будете решать задачи? Вы сдаете заголовочный файл и C++-ный файл. Вот эти. Вот эти две штуки. Да? В заголовочном файле у вас написано, что делает ваш класс. C++, ну, это реализация методов. Тестовый файл, это на самом деле вы пишете для того, чтобы себя убедить в том, что ваши классы работают. Ваш класс работает корректно. Тесты, в общем-то, для вас. Если мне удается написать программу, вот в заголовочном файле есть общедоступные методы. Вот эти вот. Паблик часть. Если мне удается написать программу с использованием общедоступных методов, которая заканчивается аварийно или не работает, это значит, что вы свою задачу не решили. То есть сразу предупреждаю, если у вас в состоянии объекта, очень многие любят писать вместо здесь, вот вместо слова private, любят писать public. Если у вас состояние объекта сделано общедоступным, вы очевидным образом за программу ждать не можете, потому что то, что я могу сделать, это будет там, например, оператор элемент сравняется нулю. И вы считаете, что массив не нулевой, а на самом деле там уже нулевой адрес, и все ломается. Да, то есть все, что опасное, вы должны спрятать в приватную часть, чтобы у меня не было возможности законными средствами изменять значения или вызывать какие-то опасные методы. Все, что сделано в общедоступной части, должно быть максимально защищено от дурака. Если что-то делается не так, вызывается методы с неправильными аргументами или еще какие-то делаются недопустимые действия, вы должны эти ситуации уметь определять и должным образом на них реагировать. Про exception мы сейчас еще поговорим, как реагировать, да? Там напишем. Но общедоступная часть должна быть максимально надежной. Значит, вот у нас была работающая программа, вот так, да? Теперь делаем из нее.
А у нас же нет этого дефолтного конструктора, то есть нам нужно обязательно со скобочками называть, да?
Да. Дефолтного конструктора нет, да? В старых программах дефолтный конструктор создавался всегда, и можно было, чтобы его запретить, писали вот так вот. Приватный конструктор, который без параметров, который ничего не делает, его просто нельзя вызвать. А в новом C++, или, по крайней мере, новой версии компиляторов, я не знаю там со стандартом как, но в новом C++, если вы не написали конструктор без параметров, то его нету. Соответственно, его вызвать нельзя. И при этом нельзя создать массив этих объектов. Сейчас, кстати, мы можем в этом убедиться. Да, вот если я попытался создать просто объект, вот тут вот вызывается как дефолтный конструктор. Да, пытаемся такую программу откомпилировать, а она ругается, что вот есть конструктор с интом, а конструктора без инта нету. Да, если вызываем конструктор с интом, да, сейчас компилируется. Пишем вот так вот. Q2 равняется Q1. Точка запятой. Что?
Мы делали оператор этого?
Нет, мы не делали Q1, оно называется Q. Компилируется, да? Запускаем. Работает. Работает, это беда.
Не получилось, получается, сломалось.
Ну, сейчас как-нибудь сломается по-другому, ладно. Я надеялся, что сразу сломается. Непонятно, почему работает. Q2.getFirst. Сейчас так сломаем, наверное. Ну что ж такое-то? Что-то неправильно происходит.
А можно спросить про виртуальный деструктор чисто ради интереса?
Ага.
А для чего он вообще используется? Я просто читала, там, получается, если мы делаем какой-то класс, который наследует, ну, и наши основные, то желательно так делать, а почему?
Ну, вы спросили.
Не, ну это не такой актуальный вопрос, просто стало интересно. Это же мы потом же тоже будем писать там классы, которые используют классы и так далее. Там же нужно писать, а почему нужно?
Но когда у вас виртуальные функции, то... вот у нас есть класс B и класс D. Базовые и производные, да?
Ну да.
Есть B звездочка P, указатель на какой-то класс. И мы вызываем P метод.
А, не пишется, по-моему, или это у меня просто зависло?
Справа.
А вот, отвисло.
И мы вызываем через указатель, у нас есть указатель на базовый класс, и мы вызываем метод. Да? Если этот метод был объявлен виртуальным, зря про это говорю сейчас. Я не смогу про это быстро сказать. У нас был создан объект производного класса, и мы сохранили этот адрес как указатель на базовый класс. И через указатель на базовый класс вызываем метод. Если метод был объявлен виртуальным, то вызовется реализация метода, которая была в классе D. Если мы делаем потом, скажем, delete P, если у нас деструктор не виртуальный, то будет вызван деструктор для объекта B, потому что указатель P — это указатель на базовый класс. Вот так вот. Все.
Вроде это понятно.
Вот так вот. Да, P — это указатель на базовый класс. Если деструктор был не виртуальным, будет вызван деструктор для базового класса. А мы создавали объект производного класса, то есть в конструкторе могла быть какая-то специальная магия. То есть если мы создавали объект класса D, то, по идее, удалять мы должны тоже как объект класса D. Независимо от того, как мы его знаем? Если мы узнаем указатель на базовый класс, мы все равно должны вызвать правильный деструктор. Ну и там как-то была рекомендация, что если есть хоть одна виртуальная функция, то деструктор должен быть виртуальным.
Тогда понятно, спасибо.
Так, я хочу сломать эту программу, в конце концов.
С отрицательными просто сделайте и все. Вызвать там от минус двух.
Нет, это не спортивно.
Сразу сломается.
Вот так вот попробуем сделать. Удалили элемент и написали, элемент равняется, он называется null ptr, нулю. Да, ну просто обнулили адрес. Так же не бывает. А где объявлен? Ладно, вы не знаете, конечно. Малок — это какой заголовочный файл? Стетелип. Так, сделаем по старинке, как вы любите. Значит, вот вместо C++ new делаем малок size of как он назывался, int, наверное, умноженный на size. делаем так, как вы привыкли, а здесь вместо этого делаем free. Я ничего не понимаю. Еще секунду, оно должно было сломаться уже давно. Ну, простите, я задачен. А, это не то, что я ожидал увидеть. Ну, нехорошо говорить, поверьте мне на слово, что она рано или поздно сломается.
Почему она должна сломаться?
А, потому что вот то, что написано вот здесь, вот в 14 строчке, Q равняется Q2. Или Q2 равняется Q, неважно. Да? Сейчас.
Разве так можно? Мы не определили оператор равно как друг.
Вот. У нас вообще не было оператора равно. Вот в том-то и дело. Написать так можно, вот оно компилируется. Да? И запустить это можно. Сейчас, подождите, пожалуйста. Да, извините. Значит,
а можно спросить, а мы, получается, не реализовали метод, ну, равенства, присвоения и так далее, и тогда компилятор или что-то там само, ну, как-то придумает, как это должно реализовываться, или что?
Да,
или
да, да. Как оно реализуется по умолчанию? Вот у нас есть объект, объекты нашего класса, да, у них есть некоторые состояния, в данном случае указатель и два инта. То есть это 3 умноженное на, наверное, 8 байтов. И еще какая-то служебная информация для организации там виртуальных функций, еще чего-то такого. Да? То есть каждый объект занимает там 24 байта плюс что-то. И если мы ничего не делали, то компилятор создает оператор присвоения, который копирует эти 24 байта. При этом, если у нас было выделено 2 массива, вот тут вот, да, это же массивы, которые были сделаны молоком, то мы должны получить ситуацию, что у нас 2 адреса указывают на одну и ту же область памяти. То есть поле после вот этого... Вот. Сейчас, давайте попробуем.
Может просто поместить в Q какие-то 2 числа, потом присвоить, и там что-нибудь поломается.
Нет, сейчас. Должно было вот в этом месте сломаться. Пишется там вот так вот. Вот мы создали объект Q, его напечатали, создали объект Q2, присвоили и напечатали. Первые 2 строчки, которые мы распечатаем очередь вот с одним элементом, она живет по адресу, который заканчивается на 70. Второй, это вот эта вот печать. Второй раз печать того же самого объекта Q, и адрес уже изменился. Если мы распечатываем, давайте я напишу вот так вот. Если мы распечатываем Q2, вот, да? Очередь Q элементы находились по адресу, который заканчивается на B0. Очередь Q2 элементы находятся по адресу, который заканчивается на B0. То есть массивы Q.elements и Q2.elements совпадают как массивы в памяти. После этого у нас сработал деструктор на объект Q2. По идее, память, которая была занята этими самыми, вот по этому самому адресу, она уже не наша, да, она уже свободна. Да, и там может быть вообще произвольный мусор, какой угодно. Мы освободили эту память. И теперь у нас очередь Q находится в ненормальном состоянии. Ее элементы находятся в памяти, которая не контролируется нашей программой. Я, честно говоря, надеялся, что 2 раза... А, вот так вот должно работать. О, вот так вот должно работать. Это невероятно. Ну, в компьютерном классе это идеально работало на версии компилятора. На какой-то версии компилятора у меня тоже раньше работало. Потому что мы 2 раза одну и ту же память все освобождаем. Когда у нас срабатывает деструктор в конце, когда срабатывает деструктор для объекта Q, еще раз, вот, был объект Q. Он находился по адресу, который заканчивался на 70. Ну, его элементы, его массив. После этого мы сделали объект Q2, какой-то оператор присваивания, и у нас адрес изменился. У нас объект Q2 и объект Q находятся, теперь их массивы находятся по одному и тому же адресу, если мы сравним вот эти два числа. В этот момент, когда мы добрались до 17-й строчки в программе, у нас сработал деструктор у объекта Q2. И тут напечатано, сработал деструктор. То есть этот массив уже освободили. После этого мы продолжаем работать с объектом Q. И когда у нас программа заканчивает работать, мы должны второй раз освободить ту же самую область памяти. По идее, это ошибка. Почему это сейчас работает, я понятия не имею. Значит, чего не хватает нашей программе? Оператора присваивания. Он должен возвращать ссылку на объект. Оператор равно. И у него есть правая часть. Правая часть неизменяемая.
Сергей Александрович, а если мы вот в том, что вы сейчас написали, const не поставим, это будет очень плохо?
Справа?
Угу.
Конечно, это будет катастрофа, это ужасно, это совершенно неправильно. Нет, ну, страшно, ничего не случится, но если мы не собираемся изменять значение объекта, то лучше писать const.
Хорошо.
Вот почему он. Потому что я не там поставил двоеточие. Вот сейчас этот оператор присваивания не делает ничего. В старой версии, когда мы запускали, у нас в первую очередь была создана по адресу 70, потом адреса стали совпадать у очереди Q и очереди Q2. Компилируем, запускаем. Слишком много печатает. Извините, вот так вот. Запустили программу. Первый у нас по адресу 70, опять же, массив находится. И у объекта Q2 адрес поменялся, у объекта Q адрес не поменялся. Да, потому что наш оператор присваивания не делает ничего. Если мы хотим что-то здесь копировать по-другому, то мы должны свою память освободить, которая у нас была занята элементами. Выделить новую память под ты в размере write с подчеркиванием, да, сколько там было места. Скопировать память. Нам даже вот так вот можно делать, наверное. Пробегаемся по всему массиву в правой части. Плюс подчеркивание от K. Right. Скопировали весь массив. И n подчеркивание равняется k подчеркивание. Right n подчеркивание. Вот теперь мы скопировали это по-честному. Мы память освободили, память выделили, все элементы скопировали. У нас теперь две очереди стали одинаковые. А если мы это откомпилируем и запустим, то по адресам, опять же, мы увидим, что был адрес, который заканчивался на 70, а объект Q2 был создан по адресу B0, а объект Q теперь находится по адресу D0. Да, то есть у нас память выделилась, и мы массив скопировали. А, ну, трюк, что наш оператор присваивания должен вернуть ссылку на объект очередь, и чтобы вернуть ссылку на себя, мы в конце пишем return звездочка vis. Vis — это указатель на тот объект, у которого был вызван оператор равно. В левой части опять же вот эта вот запись — это то же самое, что q. Оператор равно от q2. Write — это ссылка на объект q2, а vis — это указатель на объект q. Вот в этом вызове в реализации справа 43-й точки. Я не знаю, удастся мне хоть что-нибудь тут сломать. Но можно написать вот так вот. Q равняется Q. Я не понимаю, как это вообще может работать все. Может быть, Волгин хоть что-нибудь скажет. Но хоть Волгин ругается, и то хорошо. Одна радость. Ну, если мы пишем Q равняется Q, тогда здесь беда какая происходит. Мы сначала удалили элементы у себя. Но поскольку правая часть была равна левой, то фактически мы удалили массив из прав... и у объекта right тоже. Да? То есть вот этот delete, мы вызвали его один раз, мы удалили один массив, но в контексте этого оператора мы удалили vis, стрелочка elements, и удалили заодно right.elements. А потом пытаемся из этого самого массива right.elements что-то скопировать. Да? Но они просто наезжают один на другой. А, ладно, это работает, но неправильно, хорошо. Мы копируем сами, выделили память, она, теперь элемент, это память куда-то указывает, там еще мусор, она была не инициализирована, но пытаемся ее заполнить значениями write.elements, но это тот же самый мусор. И мы мусор копируем в мусор. Чтобы этого избежать, да, мы в операторе присвоения должны сделать какую-то защиту, типа if vis равно ampersand right, если левая часть совпадает с правой. Мы взяли адрес правого объекта. Но мы ничего не делаем. Да, это защита от такого вот дурака. От самоприсваивания. Так, осталось одна минута здесь и 10 минут пары. Давайте еще раз перезвоним и поговорим про эксепшены. И доведем это